Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 2020 оказался тяжелым годом не только для российской экономики, для российского общества, но и для российской демографии. За первые 8 месяцев население России сократится на 350 тысяч человек. Это почти в 10 раз больше, чем годом ранее, в 2019 году. Какой вклад внес коронавирус в эту убыль населения? Может ли убывающее население компенсировать мигранты? И, наконец, для чего вообще государству прирост населения и новые граждане? Обсуждаем сегодня в нашей программе и в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Согласно данным правительства, в России в 2020 году численность населения может сократиться на 352 тысячи человек. По сравнению с 2019 годом это в 11 раз больше. На снижение численности населения будет влиять и коронавирус, и естественная убыль, и сокращение миграционного потока. Многие российские семьи на фоне кризиса и пандемии откладывают решение завести ребенка, а из-за закрытия границ сократилось и количество мигрантов. На этом фоне государство наращивает свою демографическую политику, нацеленную на увеличение рождаемости. Вновь разворачивается дискуссия о налогах на бездетность по инициативе главы Совета матерей Татьяны Буцкой. Налог в 300-500 рублей для бездетных мужчин и женщин вызвал бурное обсуждение о жизнеспособности этой идеи и возможности государства в принципе пересекать эту границу. Другая точка напряженных дискуссий – аборты. В 2018 году около 35% россиян не одобряли искусственное прерывание беременности, а уменьшение количества абортов входит в концепцию демографической политики Российской Федерации до 2025 года. Большинство российских акушеров-гинекологов при поддержке Русской Православной Церкви активно отговаривают женщин от абортов. Многие заявляют, что это вообще их работа. Согласно майскому указу Путина, выход на естественный прирост населения страны предполагался на 2024 год, что, по мнению многих демографов, было попросту невозможно. Теперь же указана цифра 2030 год. Именно к этому моменту в России должен быть обеспечен устойчивый рост населения с учетом фактора миграции. Можно ли остановить убыль населения в России? Какие для этого необходимы меры и каковы окончательные цели демографической политики?
У нас в гостях сегодня Анатолий Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики. Добрый день, Анатолий Григорьевич.
Добрый день.
И Ольга Исупова, старший научный сотрудник того же Института Высшей школы экономики.
Добрый
Здравствуйте.
День.
Ну, первый вопрос, конечно, в контексте всего происходящего с нами сейчас, это коронавирус. Что действительно на его фоне сейчас регистрируется такая рекордная, насколько рекордна вот эта убыль населения, что на треть миллиона человек? Это какая-то аномалия?
Я не считаю, что это аномалия. Я вот, у нас есть вот прогноз Росстата, который составлялся до коронавируса в 2019 году, и из него видно, что наиболее вероятно рост естественной убыли из года в год, в том числе в 2020, в 2021 больше и так далее. И это понятно почему. Поэтому тут ожидать особого прироста населения, тем более естественного прироста, никаких оснований не было. У нас просто для этого нет, ну, это чистая арифметика. У нас нет для этого, прежде всего, нет необходимого числа женщин, которые могли бы нарожать такое число детей, потому что у нас идут поколения, сейчас малочисленные, родившиеся в 90-е годы, значит, сейчас это женщины, которые достигают 20 и более лет, там, в ближайшие годы, их просто мало, и их число будет сокращаться очень намного. То есть тут говорить о, допустим, увеличении числа рождений, я говорю, не позволяет просто арифметика, потому что на миллионы число, на треть, там за сравнительно почти на треть за короткое время сократится число женщин в возрастах репродуктивных, соответственно, они не могут родить столько детей, сколько нужно.
Сколько требует государство.
Сколько требует, даже если бы, то есть я так вам скажу, вот это можно было бы как-то компенсировать число рождений убывающие в связи с сокращением числа женщин, если бы удалось повысить и на все эти годы рождаемость, ну, так называемый коэффициент суммарной рождаемости, до 2,1 ребенка на одну женщину. Это мечта всех демографов во всех развитых странах.
А сейчас сколько в России?
А сейчас у нас порядка 1,5-1,6. И при этом надо иметь в виду, что у нас было как бы в указе президента 2012 года была поставлена цель увеличить эту величину до 1,75.
К 24-му, да, по-моему?
Нет, вообще повысить.
Вообще, да, к 24-му выйти на рост, естественный
прирост. Так это в 2012 году. А в 2018 году, тоже в указе президента, эта планка была понижена. Несмотря на то, что говорили, что большие успехи и так далее, но планка понижена до 1,7. А 2,1 – этого нет ни в одной стране мира. Даже в таких, в этом смысле, благополучных странах, как Франция, ниже, чем 2.
Понимаете? Даже на Кавказе, на российском?
Нет, Кавказ это другое дело. Понятное дело, что в Африке еще больше.
Да, да.
Это другая совершенно ситуация и другие как бы детерминанты рождаемости, понимаете? Это,
то есть вы говорите о развитых странах?
А если говорить о развитых странах, абсолютно всех, ну, может быть, за исключением Израиля, меня как-то поправили, я сказал, что ни в одной развитой стране, а мне тут же написали, что вот в Израиле, ну, может быть, там особая ситуация.
Ну, там ортодоксы, наверное, вносят свой вклад.
Ну, вот особая ситуация все-таки Израиля там в окружении. Это, ну, я говорю, это исключение, которое только подтверждает правило, что во всех развитых странах рождаемость низкая. И в России она не самая низкая. Она выше, например, чем в Германии.
Ну, то есть здесь, Ольга, наверное, еще надо говорить не только о сокращении числа женщин детородного возраста, но и о том, какие это женщины, да, об изменении, собственно, репродуктивных и социальных стратегий женщин.
Да, наверное, хотя репродуктивные установки, по-моему, в России пока не очень падают. То есть идеальное число детей по-прежнему где-то около 2. То есть вот такого падения в сторону единицы в среднем пока вроде бы у нас не происходит. Но идеи child-free, они, конечно, становятся все более популярными. И идеи, что надо сначала сделать карьеру, потом рожать детей, это уже просто почти новая норма. То есть вот новая норма среди образованных женщин – это раньше 30, ну там 28, даже не думать о рождении детей.
Урбанизация сильно влияет на это, то, что вот на так растет население городов, и, так сказать, из малых городов, из моногородов, из сельской местности?
Конечно, сельский образ жизни он больше способствовал тому, чтобы рожали больше, чуть-чуть больше детей, хотя в последние десятилетия 20 века уже и на селе в России рожали не настолько много детей, но все-таки чуть-чуть больше. А городской образ жизни, конечно, не способствует. В принципе, жилищные условия города, они означают, что каждый новый человек – это огромное количество новых расходов, это нужно какую-то там думать о какой-то отдельной комнате в будущем, а жилищная проблема у нас, несмотря на всю эту ипотеку, очень остра, безусловно, особенно для молодежи, особенно для тех, кто переезжает из одного города в другой. И пока они не решат эту проблему, они тоже, опять-таки, даже не думают о детях, даже если они очень хотят детей.
Интересно, а вот есть какие-то исследования о том, какие модели рождаемости, репродукции в новых городских кварталах? Потому что, ну, я понимаю, что это, конечно, метафора, что люди говорят, что это как такие, так сказать, большие как бы инкубаторы для рождения детей. Но вот действительно, когда оказываешься в этих огромных там 30-этажных бетонных колодцах, такое ощущение, что люди там в основном заняты деторождением. Очень большое... Или, ну, я понимаю, что это, конечно, кажется, огромное количество детей играющих. Каждая мама толкает коляску с 2 детьми. И сама даже, так сказать, реклама этих новых жилищных комплексов, она говорит, что вот как бы аист приносит, давайте расширяться.
Понимаете, мне кажется очень наивным вот эти изменения в рождаемости, которые происходят во всем мире и на протяжении длительного времени, сводить даже к таким важным факторам, как, допустим, жилищные условия там, или жизнь в мегаполисах и так далее. Этот процесс, вот, демографический переход, так называемый, он имеет свои собственные внутренние детерминанты. И не люди приспосабливаются там, к городам, к домам и так далее, а наоборот, дома, города и все остальное приспосабливаются к этому. Сейчас общество, ну сейчас это в широком смысле, это уже лет 200, начиная с Европы, Западной Европы, это постепенно распространяется на весь мир. Общество приспосабливается к вот этому совершенно новому соотношению числа рождений, числа родителей, смертности. И оно, мы в процессе, понимаете, мы в процессе. Мы действительно не имеем вот этих 2,1, но я думаю, что это не значит, что рождаемость все время будет падать и будет ниже и ниже. Нет, это процесс, когда механизмы социальные, которые раньше побуждали людей рожать больше детей, много детей, потому что была высокая смертность, они должны перестроиться и другие установки людям дать. Они перестраиваются. Мы в процессе вот этой
перестройки. То есть в какой-то момент вы считаете, вот эта вот точка падения рождаемости будет достигнута? Будет какое-то, так сказать, пользуясь ковидной терминологией, плато?
Мы видим, что оно, вообще говоря, не бесконечно. Оно доходит там до какого-то уровня, и дальше низкая рождаемость, ниже, чем нужно. Но нельзя сказать, что она бесконечно падает. Там где-нибудь, может, в Южной Корее она очень низко упала, но это тоже результат очень стремительного перехода от одного типа регулирования социальной жизни, в том числе и демографической, к другому типу. И это, это происходит. Это нельзя считать, мерить десятилетиями. Это маленькие отрезки времени. Это эпоха, целая эпоха, которая должна пройти, пока человечество перейдет от того, что было всегда на протяжении многих тысяч лет, вот к тому новому, к чему мы сейчас переходим, по сути. Мы в переходе.
А можно ли вообще стимулировать рождаемость? Это вот такие государственные хотелки, это такие большие стратегические приоритеты, ведущие к мобилизации, ну, я понимаю, достаточно, так сказать, политические важные моменты. Но, так сказать, существуют ли примеры эффективных политик, которые заставят женщины и семьи изменить свои репродуктивные стратегии?
Ну, наверное, ответ будет нет, потому что то, что известно, например, Франция считает, что это страна с самой давней истории развития семейной политики, но там тоже, в общем, уровень простого воспроизводства уже давно не достигается. Но можно сделать что? Можно сделать, убрать барьеры на пути того, что люди хотят. Но нельзя повлиять на их репродуктивные желания, сделать их выше, потому что вот они уже такие, какими
они сложились. То есть изначально все-таки человек должен захотеть родить детей, можно просто индуцировать это желание невозможно.
Все, что делает политика, она убирает барьеры на пути тех, кто действительно этого хочет. И поэтому жилищная политика, там, медицинская политика, образование и в том числе все эти семейные выплаты, они имеют какое-то очень небольшое значение, чтобы вот эти цифры менялись там, от 1,5, там, ну, если мы говорим о суммарном коэффициенте рождаемости, до 1,7, ну, где-то в этих пределах. И, кстати, это очень трудно доказать, если такой рост произошел, что он произошел именно от семейной политики, потому что нельзя, это естественный эксперимент, в естественных условиях нельзя исключить воздействие других факторов, которые в это же время в истории этой же страны произошли. Я вот, кстати, хочу немножко поспорить. Культурные различия между странами все-таки имеют значение не только сам демографический переход. Потому что, ну, вот хрестоматийный пример, Германия и Франция. В общем, очень многие ученые считают, что там различные культурные установки именно самих людей имели значение.
Демографический переход – это не какая-то вот стандарт, шаблон, понимаете?
Конечно.
На миллиметры. Он в каждой стране реализуется по-разному, в соответствии со своими, с особенностями этой страны, с ее историей, с ее культурой и так далее. Но генеральная линия остается одна, а колебания вокруг этого, конечно, есть. Поэтому Германия и Франция – соседние страны, казалось бы, с общим и прошлым во многом, но все-таки не одинаковые.
Конечно.
Не одинаковые. И вот это и сказывается. И при этом еще учтите, что Франция, которая когда-то была самой, как бы,
пионером.
Пионером, или наоборот, ее все немцы его страшно гордились, что вот эта знаменитая фраза немецкого генерала, что Франция там каждые сколько-то лет проигрывает дивизию. Это еще в 19 веке было сказано, да, Германии, да. Вот. Теперь они поменялись местами. То есть Франция каким-то образом преодолела, ну, самую вот эту низкую планку. Но, тем не менее, до вот этого вожделенного двух и одного она не достигла этого уровня. Но интересно другое, что все-таки какие бы опросы где бы ни проводились, хоть во Франции, хоть в Германии, хоть в России, но вы знаете, что в среднем все-таки все склоняется к двум, да? То есть есть разброс, кто, ну,
вы говорите об идеальном числе детей.
А в среднем где-то вокруг двух. Это не просто прихоть людей, это требование времени, которое каким-то образом...
Вот я хочу понять, вот это два, цифры два. Кому это нужно? Есть, что, так скажем, объективные законы общества, есть интересы государства, которое хочет, так сказать, расширения или хотя бы удержания, да, подмандатного населения, налогоплатящего населения. Ну, количество людей, которые будут содержать пенсионеров?
Демографы давно, еще там в начале 20 века, они поняли, что эта магическая цифра 2, она была и в первобытно-общинном обществе, при первобытно-общинном строе. Это просто логика замены одного поколения другим. Понимаете, на смену одному поколению должно приходить другое. Может быть, там какой-то иногда рост, иногда сокращение. Главное, чтобы население не сокращалось и чтобы поддерживалось вот это вот некое равновесие демографическое, которое есть частью общего социального равновесия. Когда равновесие нарушается, вот то, что произошло в так называемом третьем мире, да, это очень большая беда на самом деле.
То есть это рода экологический императив, да, как бы устойчивое развитие, когда экосистема под названием человечество воспроизводит себя.
Понимаете, демография все время куда-то, или к экономике привязывает, или к экологии. А демография сама по себе, вот это вот демографическое равновесие, демографический, по сути, это то же самое, да. Популяции в природе, если вы возьмете, там та же самая история. Они колеблются, но они колеблются в численности. Но они колеблются вокруг некого уровня, который сильно не отличается. Если происходит то, что произошло в Австралии, когда туда завезли кроликов, так это потому, что экосистема там, они не были чуждыми той экосистеме. А экосистемы все устроены так, что в них все, численность всех популяций находится в равновесии. И мы, люди, в общем, тоже часть глобальной экосистемы, если можно так сказать. Во всяком случае, мы подчинены тем же законам.
А нету демографов, ну, так скажем, такой альтернативной философской точки зрения, которые постулировали бы необходимость сокращения человеческого рода? Ну, я уж не буду говорить о Мальтусе, но, так скажем, вот говорит Анатолий Григорьевич, а что демографию привязывают к экологии. Скажем, с экологической точки зрения, что земля, ресурсы земли не вынесут такого количества населения и поддержания нынешнего
числа. Ну, есть отдельные люди, но мне кажется, даже Мальтус, он не говорил о том, что надо сократить, он говорил о том, что надо, чтобы не росло так сильно.
Да.
Именно среди демографов, мне кажется, таких нет ученых, кто бы такое говорил. Может быть, среди экологов.
Радикальных экологов.
Да, есть радикальные экологи.
Смотря применительно к чему, потому что применительно к современному демографическому взрыву, и большинство демографов считает, что его надо остановить. То есть он нежелателен. И, в принципе, потом перейти к более низкой численности населения, когда закончится демографический взрыв там где-то, он его как бы основания завершатся к середине века, ну, по прогнозам. Но население еще будет расти по инерции. Ну, там есть свои как бы количественные соотношения.
И в том числе и в третьем мире, по мере модернизации.
Конечно. Уже это сейчас. Сейчас, по сути, под как бы проблемной в этом смысле остается только Африка. И в Азии, и в Латинской Америке. Ну, да, еще да. Она там высокая, но снижается рождаемость очень быстро. Ну, мы имеем классические примеры там ускорено снижение рождаемости, как в Китае или
да.
в Иране, допустим, но и в других странах, во всех исламских странах рождаемость снижается. Только в Африке пока на ранних этапах это снижение, но в принципе цель – это снижение. Прекращение демографического взрыва.
То есть долгосрочный прогноз, последний вопрос в этой части хочу задать. Долгосрочный прогноз, что к середине столетия где-то выйдем на плато, да, там на уровне сколько там, 10-12 миллиардов,
том, выйдем,
и затем человечество должно...
Мы выйдем на плато к середине века в смысле соотношения числа рождаемости и смертности, но население еще будет долго расти, потому что возрастная структура, которая сложилась появилась до этого, она будет действовать. В силу этого население будет расти. И оно достигнет, допустим, во всех, на всех континентах прекратится, а в Африке еще будет расти и до конца века.
То есть люди дольше жить будут, и уровень жизни будет расти, если... В том числе
нет,
поэтому.
Не поэтому, нет. Смертность, она везде уже... Ну, понимаете, нельзя, если сравнить какую-нибудь сейчас дикую африканскую страну и, скажем, Россию начала 20 века и даже середины 20 века, то такой смертности детской вы не найдете нигде сейчас. Как, ну, может быть, если с серединой сравнивать, кое-где еще найдется. То есть огромное снижение уже произошло. Но вот это равновесие в терминах, которыми пользуются демографы, там, так называемый нетто-коэффициент воспроизводства населения, он к середине века уже везде будет.
Понятно.
Но в силу накопленной инерции,
еще будет до конца века расти население.
Сейчас можно, там есть разные варианты, как во всяком прогнозе, но в общем направление понятно.
Программа «Археология». Продолжаем обсуждать дилеммы демографии, которая в этом ковидном 2020 году в России резко просела. Невиданная убыль населения. Но, тем не менее, как говорят наши сегодняшние гости, это не то, что эксцесс, это некий долгосрочный тренд, и население России продолжает сокращаться. Что с этим делать, и надо ли с этим вообще что-то делать? Можно ли как-то бороться с убылью населения? Рассуждает демограф Алексей Ракша в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Я думаю, что в этом году... Естественно, убыль, ну, никак не меньше, чем 450 тысяч составит, скорее всего, больше, чем 500 000, к сожалению. Ну, приток мигрантов резко. И отток, конечно же, резко уменьшился, и приток резко уменьшился, и сальдо резко уменьшилось. И в итоге сальдо миграции у нас в этом году в 3 раза почти ниже, чем в прошлом. За весь прошлый год у нас, по-моему, около 300 тысяч было, а в этом году, ну, я думаю, что там, ну, может быть, 100-120 тысяч будет плюс. Это очень мало, и... Один из самых низких показателей за всю историю, за последние. В докоронавирусные времена президент говорил, что у нас будет естественный прирост населения к 2024 году, даже без учета миграции, что, в принципе, было нереально, и советники его подвели. У президента глупые советники, скажем так. Это было невозможно абсолютно. И все демографы это прекрасно понимали, и... Я не знаю, почему это было сделано так поздно. Почему так поздно все-таки эту цель передвинули и отменили уже. Коронавирус это еще ухудшил. Смертность выросла в этом году. Рождаемость в следующем году упадет. Миграция сократилась. И экономические перспективы стали еще более печальными. Поэтому ничего хорошего с демографией у нас не ожидается. И особенно с учетом того, что у нас, конечно, сейчас нисходящая демографическая волна, эхо 90-х. Поэтому... Я не знаю, ну, то есть даже оптимистический прогноз, но он предусматривает сохранить, естественно, убыль населения на всю обозримую перспективу. Но в плане рождаемости, там, мат-капитал 1,5 миллиона на третьего ребенка в большинстве регионов, плюс увеличение финансирования строительства, открытия детских садов, плюс либерализация законодательства по детским дошкольным учреждениям, чтобы их могли открывать в разных квартирах, там, брать детей из подъезда к себе, налоговые льготы, изменение пенсионной системы. Таким образом, чтобы, допустим, пенсионные отчисления от детей шли родителям непосредственно, а не в общий котел. Или чтобы пенсионный возраст снижался с каждым следующим ребенком, с рожденным. Плюс, конечно же, к этому нужна очень даже child-friendly среда, то есть обязательства для строительных компаний при постройке определенного количества квадратных метров жилья, там обязательно открывать детские сады и ясли не только для исходя из этих квадратов, но и исходя из количества проживающих в том районе, где строится дом, например. Обязательство там, модернизировать все наши подъезды, чтобы можно было, допустим, с коляской совершенно удобно заезжать туда, выезжать. Я не знаю, то есть пеленальные столы во всех транспортных средствах, там, комнаты ребенка во всех маломальских учреждениях. Ну, то есть там очень много работы, но главное, конечно, это мат-капитал третьего ребенка. А в плане смертности, конечно, нужно ускоренно повышать акцизы на крепкий алкоголь и сигареты, чтобы курить было дорого и пить крепкие напитки было дорого. Намного дороже, чем сейчас, и бороться с самогоноварением и контрабандой.
Алексей Ракша в разговоре с Антоном Сергеенко. Ну вот Алексей поднимает несколько важных вопросов, один из которых я хотел обсудить, это мигранты. Насколько убыль населения могут компенсировать мигранты? Причем это не только к России, естественно, это ко всем странам Запада, ко Франции. К Франции тот же самый вопрос. И, ну, естественно, к США здесь, так сказать, и мексиканская миграция, и черное население Америки, афроамериканцы. А насколько вот эти вот убыль демографическую, так скажем, эндогенного белого населения, да, может заместить мигранты или местные уже, так сказать, местные граждане других рас?
Ну, это сложный вопрос. С одной стороны, мигранты, конечно, на первых этапах они очень эффективно замещают недостающее население. Но, насколько я понимаю, тут важно, какой процент местного эндогенного, как вы сказали, населения остается. Потому что если, допустим, больше 50% уже будет мигрантов внезапно, это уже будет похоже немножко на завоевание и замену одной культуры на другую. То есть тут важно, чтобы вот какая-то постепенная, не знаю, как это лучше сказать, интеграция мигрантов происходила именно в данную культурную среду. А вот когда эта интеграция происходит, то так называемые мигранты второго поколения, они обычно уже все свои культурные паттерны поведения меняют. То есть они начинают в том числе и рожать меньше детей. Соответственно, они даже иногда еще меньше, чем местное население, потому что у них труднее условия жизни, и потому что они становятся святее римского папы и перенимают культурные паттерны
даже лучше. А в России это видно, мигранты второго поколения, они что, уже меньше рожают, как местные автохтоны?
Ну да, в Москве вы видите много многодетных, допустим, людей киргизской национальности. Я недавно в Ашане видела их очень много, у них ровно такое же количество детей, как у всех остальных, и даже, может быть, меньше. Насколько я знаю, даже по некоторым миграционным правилам, вьетнамцам, например, запрещали рожать, пока они работают в России, когда-то еще давно, 80-е годы. То есть у них сложные условия, им сложно здесь рожать детей, да. Они рожают, может быть, цифры показывают что-то в среднем другое, но как бы... Нет, ну, по каким-то исследованиям в каких-то странах видно, что они начинают во втором поколении все же меньше рожать. Вот.
Слушайте, понимаете, надо все-таки трезво смотреть. Но нельзя игнорировать те цифры, которые просто факт. Допустим, вот мы говорили, естественная убыль населения. Но у нас должна сократиться. У нас она, вот смотрите, при как бы приказе, чтобы она сокращалась, в 2017 году 136 тысяч, в 2018 225, в 2019 317, это до ковида.
Да? А в этом году, если знаю, мы не знаем, действительно под полмиллиона, говорит Ракша, да.
Ну, я не знаю, там на чем, как бы, так есть прогноз, понимаете, это не, есть прогноз, который был составлен, значит, должно быть по прогнозу, вот по среднему варианту, 356 тысяч человек убыль. Но, скорее всего, она будет больше. Но сам ковид пока еще ничего особенного не произвел, потому что те дети, которые рождаются в нашем году, в 20-м, они зачаты до этого.
Ну, избыточная смертность пока что 25 тысяч.
Ну, что такое 25 тысяч
смертей? По официальным данным, скажем.
Ну, хорошо, ну, понимаете, вот у нас были, допустим, вот был 2010 год, когда была жара, необычное число смертей увеличилось. Ну, вот оно увеличилось, я вам сейчас скажу.
Сколько была избыточная смертность?
Избыточная смертность в 2010 году на 18 тысяч увеличилось 18. По сравнению с предыдущим, да, на 18 тысяч. Но никто не говорил, что это вообще конец всего. И, знаете, я не хочу преуменьшать значение смертности от коронавируса, но все-таки это не, понимаете, не то, что может при... Общее число смертей в России сейчас это 1,8 порядка... 1,8 миллиона. Ну, даже на 10 тысяч еще будет больше. Но это не может изменить общую картину.
Да, но вот. Коронавирус закрыл границы, он остановил приток мигрантов.
С мигрантами...
Где мигранты, все киргизы, да. Где все таджики?
Если вернуться, вернуться к вопросу о мигрантах, то, понимаете, тоже надо... Смотрите, у нас за последние 30 лет, ну, почти с 93-го года, население сократилось, несмотря на то, что у нас оно еще за счет присоединения Крыма, он же входит в общий счет, больше, чем на 2,5 миллиона приросло, а все равно население сократилось. В Соединенных Штатах Америки за эти же 30 лет население увеличилось на 80 миллионов человек. Значит, мы видим как бы две какие-то разные стратегии. Какая из них лучше, я не знаю. Свои проблемы есть у американцев. Понимаете, с миграцией. Это все очевидно. Но надо понимать, что есть вот этот пресловутый золотой миллиард, ну там немножко больше, и есть еще сейчас почти 7 миллиардов, там 6,5 миллиардов, и это число растет. То есть есть не только желание наших стран не пускать или пускать, или дозировать, но есть и давление, которое оно объективно существует на развитые страны. Поэтому тут миграция должна как-то по-другому осмысливаться. Я не хочу сказать, большой приток мигрантов несет с собой разного рода риски и угрозы. В любой стране, и в России, конечно, тоже. Но с этими, бороться с этими рисками и угрозами просто заявлением, что мы не хотим, там, что нам не нужны, что они там нам испортят культуру и так далее – это не путь.
Естественно. Нет, я даже как раз вот вижу, мне кажется, что государственная стратегия, она больше на прием мигрантов, потому что я вот в голове просчитываю различные политические соображения. В конце концов, это гораздо более легко контролируемое, послушное население, которое готово голосовать, скажем, по указанным лекалам, которые, так сказать, готовы выполнять малоквалифицированную работу, которую очень много в наших мегаполисах становится.
Знаете, это палка о двух концах. Вот опыт Франции, тех бунтов в пригородах Парижа, которые мы видели, говорит о том, что вот эти бунтари – это не те мигранты, которые приезжают, а их дети,
второе поколение,
которые
да.
уже социализировались во Франции. Поэтому, чтобы не повторить эти ошибки, нужна какая-то долговременная программа. Вообще миграция с демографической точки зрения – это, конечно, ориентация не на тех, кто приезжает, а на тех, кто рождается здесь, на следующее поколение, на следующее поколение. Но они должны быть определенным образом интегрированы. А это требует специальных программ, очень серьезных, там, ресурсно обеспеченных и так далее. Вот это все должно входить в разработку каких-то долговременных стратегий для страны. Потому что мне кажется, что для России, наверное, с этим можно спорить, я свое мнение говорю, что для России сокращение населения крайне нежелательно. При ее территории, при массе проблем с этим связанных, сокращение населения России нежелательно. И мне кажется, что любая власть, какая бы в России ни была, должна быть ориентирована на то, чтобы после того, как она уходит, осталось больше, а не меньше жителей в стране.
Но это не вот. Если это некий такой ресурсный подход к населению, что вот.
Ну почему? Но население — это люди, это какой мы это же ресурс. Не ресурс. И либо мы рассматриваем страну как ресурс, нефть, газ или так далее и так далее, но люди тогда — это потребители ресурса. А почему люди ресурсы?
Ну, да, но здесь мы берем только количественную составляющую ресурса. Я думал о качественной. Мне, так сказать, если бы я думал об этом, обо всем в политическом смысле, мне кажется, что важны не столько количественные показатели, количество людей, да, в чистом виде, сколько качество жизни оставшихся
вот
людей.
Понимаете, вот в этом меня смущает не столько. Может быть, не только. А вот не столько, не знаю, количество – это важный фактор. Понимаете, нельзя так вот, качество – все, а количество – ничего. В данном случае количество – это все. Вот мы сейчас там по разным причинам, Турция у нас вдруг появилась в поле нашего зрения. Она появилась в поле нашего зрения.
Очень весомо, я бы сказал.
Впервые, да, может быть, после Суворова, да. Почему? Потому что Турция, в которой еще после Второй мировой войны там было порядка 20 миллионов жителей, сейчас число жителей Турции 85 миллионов. И она почувствовала себя совершенно другом качестве, да, хотя фактор-то тут количественный, да.
Так и плоды-то вот. Этого неблаготворные, а? Святую Софию отняли, поддерживают сейчас агрессию.
Так вот, я об этом и говорю, что вот это все, я сейчас не положительно, не отрицательно никакой, я просто говорю,
что это имеет геополитический...
Да, и также точно вырос Иран, и у нас на нашей границе, которая в этом смысле была как в геополитическом, совершенно мы, она нас не беспокоила, а сейчас должна беспокоить.
Турция, Иран, вот. Китай.
Да. Китай известно, да. Китай известно. А это как бы некая новость для большинства, я думаю.
Ольга, вы согласны с такой вот геополитической, что нужны люди, чтобы заселять огромные российские пространства перед лицом неумолимо?
Не заселять, а там же это ресурсы, которые не используются, огромные ресурсы.
Китайцы лес вырубают сибирский.
Так вот, китайцы, почему мы не можем его вырубать для себя?
Зачем
сохранять, наоборот? Ты оберегать или Байкал?
Я не могу полностью с этим согласиться, потому что, да, когда относятся к людям как к ресурсам, в частности, к женщинам как к ресурсам, поскольку я еще и гендеролог, а не только вот в области демографии работаю.
У вас борются
демографы, человек, женщина – это человек, да. И когда ей говорят, там, не делай аборт, рожай больше двоих детей, больше двух детей, вообще больше, чем ты хочешь. Это называется, как вот некоторые феминистки сейчас формулируют, даже простые, обычные женщины. И женщины хотят выжить больше, чем они готовы дать. Именно выжить. То есть женщина воспринимается как какой-то аппарат для производства новых поколений, инкубатор на ножках. И как бы, да, упрекать демографов в таком подходе к женщинному делу.
Как это дебет скважины, да?
Да. Это одна сторона. С другой стороны, про территории у меня противоречивый взгляд, потому что я была на Дальнем Востоке в прошлом году в экспедиции студенческой, и меня поразило, насколько люди, которые там живут, русские люди, насколько они хотят оттуда уехать. И причем это даже уже, это какое-то вот необъяснимо. У них не так уж плохо. У них отличный климат, там город Арсений, например. Но город просто теряет население постоянно, и стратегии, которые строят местные жители, они связаны с тем, чтобы либо их дети уехали, особенно образованные, там, в школе работающие и так далее, да, либо чтобы они даже сами уехали. И они готовы продать все жилье, все бросить, лишь бы там не жить. А ведь это же земля, она остается пустой, так и кто вот там будет жить на границе? А еще, я просто хочу закончить, если посмотреть, как летит самолет из Владивостока в Москву, то, ну, я просто неоднократно следила, допустим, когда мои близкие летели, волновалась, я боюсь этих всех перелетов. Есть такое место, где самолет просто чуть ли не пропадает с радаров, там ничего нет, там пустая земля. И у нас, как бы, получается, государство заботится о том, чтобы хоть как-то худо-бедно заселить границы, а середина неважно, пускай она уже остается пустой, потому что ее никто не тронет. То есть, конечно, геополитические резоны во всей этой истории есть. И что там вообще вот в середине? Может быть, это с экологической точки зрения просто прекрасно, что там почти никто не живет.
Ну да, мы подходим. Но вот об этом я и говорю.
Подходим к главному вопросу.
Потому количество населения важно, потому что неким территория огромная, самая большая территория в мире, да, Россия. Она не заселена.
Вот, я не знаю, но это не значит, что мы должны ее заселить. Все равно она будет. Есть огромные пространства Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера.
Нет, так вот, людей вам, пожалуйста, в хату гужить, люди на Дальнем Востоке, которые чувствуют себя оторванными, почему они хотят уехать? Не потому, климат хороший.
Потому что огромная территория.
Почему? Ну, мировой же тренд. Давайте на этом сейчас прервемся, потому что действительно вот мы вышли на ту тему, которую я хотел обсудить, и в третьей части ее обсудим.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о демографии, который уже становится оживленным, я бы даже сказал, горячим. Зачем России нужно большое количество населения? Нужны ли России люди, чтобы заселять необжитые российские пространства? Говорит координатор общероссийского общественного движения «За жизнь» Ианна Павлова.
Для того, чтобы предотвратить количество абортов, государство должно обратиться лицом к женщине, к матери, особенно к многодетной матери. Для этого есть комплекс мер, которые предлагают и общественники, и законопроекты есть подготовленные в этом направлении. Женщина должна быть защищена. Она должна быть защищена и экономически, и морально, и психологически. То есть мы должны сделать такую обстановку, когда женщина, она просто рожает, и она чувствует себя спокойно, стабильно и не переживает о завтрашнем дне. Статистика у нас приходит в конце года, и поэтому статистики еще нет. Но мы смотрим по количеству обращений в нашей организации. Наша сеть организаций, она занимается помощью женщинам с детьми, многодетным, беременным. И мы смотрим, что количество обращений резко увеличилось. И очень много обращений женщин, которые вынуждены делать аборт по экономическим показаниям. Наша страна уже пришла к такой точке, когда эти демографические проблемы надо решать только комплексными мерами, всесторонне задействовать и образование, и здравоохранение, и социальную политику. И вот о таком комплексе мер мы вот сейчас предлагаем, выступаем с предложениями как и федеральным, так и региональным правительствам. Конечно, очень важна личная позиция врача, но врач по своим должностным обязанностям обязан сообщить женщине последствия аборта. Расценивать это как отговаривание или как констатацию правды, но на самом деле врач обязан каждой женщине донести последствия и объективно подойти к этому вопросу. И каждый врач обязан отправить женщину к психологу, профильному психологу, который разберется в проблемах и поможет конкретной женщине, потому что ни один аборт не проходит бесследно, и как бы мы не можем просто отмахиваться от этой проблемы и наскоро все решать. Это все имеет женщина очень сложный такой механизм, и к которому надо очень бережно и трепетно относиться. И обязательно должны быть консультации специалистов, и психолога, и гинеколога, и она должна знать правду, она должна знать правду о последствиях своего поступка. Поэтому те врачи, которые говорят правду женщинам, они не отговаривают от аборта, они просто констатируют факт, что вот ты сделаешь, если ты пойдешь на этот шаг, то большая вероятность, что тебя ожидает то-то, то-то и то-то. А без последствий ни один аборт не проходит.
Это была координатор общероссийского общественного движения «За жизнь» Иоанна Павлова. Ольга, вот действительно, то, что говорит здесь госпожа Павлова, и вообще я вижу, читая то, что происходит в сфере абортов по части ОМС, да, как мне кажется, что в последнее время роль врача, она все больше сводится к тому, чтобы отговорить женщину от аборта, и вся медицинская система, она нацелена на то, чтобы вот даже, по-моему, последние как бы инициативы президента были на это, на то, чтобы, так сказать, исключить аборт.
Да, но дело в том, что при этом они почему-то совершенно не учитывают, что даже по нашей официальной статистике, которая говорят именно в этой области, достаточно достоверно, у нас количество абортов постоянно очень сильно падает. С 91 года у нас, в общем, все коэффициенты по применению абортов, они очень сильно уменьшаются. При этом у нас растет число платных абортов по отношению к тем, которые делают в системе ОМС, потому что ставится огромное количество барьеров на пути тех женщин, которые все-таки пытаются вынуждены это сделать. То есть такое впечатление, что сейчас женщины в основном... У нас произошла контрацептивная революция, как считается. То есть нас, люди научились использовать контрацепцию. Поэтому аборты делают только в тех случаях, когда контрацепция не сработала. Если они живут где-то, не знаю, в маленьком городе, например, в городе Данилов Ярославской области, где есть только один гинеколог, который может сделать аборт, и врач имеет право вообще отказаться делать аборты по своим, так сказать, убеждениям. И вот там врач отказался это делать. И люди, соответственно, со всей округи вынуждены ехать куда-то
врач
еще.
Врач юридически имеет право отказаться, да, по убеждениям делать аборт?
Вроде бы да. Вот там есть такая проблема, в этом городе точно. И они вынуждены ездить в другие места,
интересно,
в другие города.
Интересно, если врач по идеологическим убеждениям откажется там от пересадки сердца,
нет,
например?
Нет, это именно абортов касается, потому что пересадка сердца – это как бы спасение жизни, ну, не знаю. Угу. Но вот, да, здесь принято такой, не знаю, закон это или это просто указ какой-то.
Интересно.
И люди, а там люди бедные, соответственно, они должны изобретать какие-то способы, чтобы куда-то поехать и все-таки этот аборт сделать. Но надо сказать, что они изобретают даже. Те, у кого совсем мало денег, они все равно едут,
нет, практика показывает,
и делают.
Что если, да, женщина сделать аборт, она сделает это, какие бы риски,
да,
при этом ни были.
Конечно, есть, в общем-то, статьи интересные, хорошие, которые показывают, на самом деле, сколько абортов делалось в Советском Союзе в период запрета абортов. И
а
что их число вот, все равно было очень большим.
Уговорить женщину, отговорить женщину от аборта? Или все-таки это такие больше как бы ритуальные телодвижения?
Нет, ну, наверное,
кто хочет,
можно.
Тот так
как
сделает.
Сказать, не у всех, как в этой области, так и в любых других, не у всех такие прям четкие решения и желания. Есть люди, которые там сомневаются, колеблются. Человек в этот момент находится, возможно, в какой-то сложной жизненной ситуации, но очень часто. И если... И можно ее отговорить, но ее ситуация от этого разве изменится? Очень часто, скажем так, феминистки и все остальные активистки, которые говорят, ну хорошо, вы отговорили ее сделать аборт, а вы возьмете ее ребенка на воспитания, а вы дадите ему ровно столько денег?
Ресурсы дадите,
ресурсы,
да,
чтобы его расти, ребенка, чтобы его воспитывать. Вообще в ее ситуации его как-то растить. Вот. И как бы нет, конечно, никто на это не готов. Они отговаривают и дальше бросают этого человека. Они думают, что ну вот, все, она приняла решение, теперь все будет хорошо. Но нежеланные дети, они, собственно, потом, если они остаются, живут и растут, совершенно не факт, что это для кого-то хорошо, в том числе для этих
детей. Вы знаете, ну, тут вот, вообще да, тут какой-то извращенный взгляд на все это происходит. У нас среди вообще достижений, которые вот у нас за последние десятилетия были, сокращение числа абортов одно из самых, я бы сказал, заметных, потому что в Советском Союзе было немыслимо высокое число абортов. Почти не знали эффективной контрацепции. Сейчас резко сократилось число абортов. Резко. Мы еще не достигли уровня развитых стран, где абортов немного, но мы уже близки к этому уровню. И вот на этом фоне вдруг появляется непрерывное давление, нарастающее, на этих несчастных женщин, которые еще делают аборты, потому что это обычно тот слой населения, который, до которого вот эти, эти современные технологии доходят позднее всех. И у нас совершенно извращенное представление о том, что такое профилактика аборта. Под профилактикой аборта понимают отговаривание женщин, когда во всем мире под профилактикой аборта понимают профилактику зачатия. И у нас что произошло за последние 30 лет? За последние, да, 30 лет, ну даже не. У нас резко сократилось число зачатий. И это результат правильной профилактики аборта. Несмотря на то, что и этому есть препятствия, и у нас нет сексуального воспитания в школах, которое тоже всему этому способно. Но, тем не менее, женщины уже освоили это в основном, особенно женщины в крупных городах. И у нас вот где профилактика. У нас профилактика аборта называют отговаривание женщин. Как ты можешь отговаривать женщину? Как можно? Какие могут быть причины у женщины? Она же, можно подумать вообще вот из этих разговоров, что женщина получает удовольствие от аборта. Вот так как говорят. Да ни одна женщина не захочет сделать аборт, если она может его избежать. Но если, ну, она, да, оказалась в социально-экономической ситуации, их условиях. Не обязательно экономически. Ну, послушайте, она случайно забеременела. Молодая женщина. Она не хочет этого ребенка от этого мужчины. Она хочет нормально выйти замуж и иметь детей. А вот она должна вот именно этого ребенка, хотя никто не вникает в обстоятельства, которые привели к этой беременности. Понимаете, вот сохраняет. И это, ну, мы знаем, сейчас вот как раз приходят новости из Польши, там еще и почище.
Да, там уже вся страна вышла на улицы.
Совершенно тоже непостижимо вообще вот это вот. Но, понимаете, пример Польши чем для нас интересен? Там аборт давно запрещен под влиянием костела. Но у нас говорят, что сокращение аборта может повысить рождаемость. А в Польше, при том, что он много лет запрещен, сейчас запрещают только уже в каких-то крайних случаях.
Медицинские показания когда разрешают.
А он запрещен. А рождаемость намного ниже, чем
все равно,
в России.
Все равно
понимаете?
Падает. Так что да, здесь да, нету связи.
Никакой связи. То есть вот искусственно конструируют эти связи и...
О других тогда, давайте о других мерах поговорим. В самом начале мы говорили, что сейчас обсуждается налог на бездетность. Mm-hmm. Вроде бы небольшой. Насколько эффективен может быть налог на бездетность, и можно ли вообще воскрешать эту советскую практику?
Можно, я скажу.
Да.
Потому что сейчас, Ольга, ну, да, мне уже довольно много лет, и в 80-е годы я его еще платила, потому что его платили женщины, выходящие замуж, а мужчины платили, по-моему, с 18 лет, а женщины с того момента, как они выходили замуж, если у них не было детей. И у меня это была недобровольная бездетность. И мне это казалось очень обидным. Я приходила к врачам и спрашивала, какую мне справку взять, чтобы с меня его не брали. Мне не было жалко этих денег. А просто вот это вот может просто восприниматься как личное оскорбление. Они говорили, никто вам такую справку не даст, потому что вот сегодня у вас не получается ребенок, а завтра уже получится. И поставить диагноз бесплодие для того, чтобы не платить этот налог. Никто вам не может и никому не может. То есть это сразу дискриминация огромная. С одной стороны. С другой стороны, если человек даже не хочет иметь детей, он все равно платит какие-то налоги. И почему? И он, получается, он скидывается в том числе и на семейную политику. И некоторые child free, некоторые добровольно бездетные говорят, ну а почему мы должны вообще еще как-то участвовать и сочувствовать тем, у кого есть дети, если и так из наших налогов покрывается в конечном итоге и семейная политика в том числе. Вот, то есть как бы, а мотивировать если человек не хочет иметь детей или не может иметь детей, как его может вот такая мера
отрицательная? А ведь есть же фактически скрытая форма, так сказать, превращенная форма налога на бездетность – это материнский капитал. Мы тоже из своих налогов оплачиваем.
Налог на существовал в советское время, да. Долгое, но когда он был введен, вы знаете, когда был введен?
Во время войны, да?
Во время войны. Да. Ну, так тогда понятно, любая копейка имела значение, и ну, этим воспользовалось государство. Да. Но это хоть можно понять, что у нас сейчас война. Понимаете, нужно помогать, предположим, многодетным, их не так много у нас, но нужно помогать, никто не против. Так что Россия без вот этого налога на бездетность не может найти средства на помощь вот этим самым многодетным семьям, которых не так много. В чем логика? Почему здесь, как можно облагать налогом то, чего нет?
Но это, мне кажется, и такой очень идеологический жест вот этой пронаталистской политики государства, что плодитесь и размножайтесь, рожайте.
Ну, вы знаете, у нас при нашем, в общем-то, нелюбви к Соединенным Штатам Америки есть одна, значит, область, где мы очень их любим. Это вот это вот про лайф и все, что с этим связано. Понимаете, мы там это заимствуем, нам нравятся американские консерваторы, нам нравятся президенты, которые хотят запретить аборт, ну и так далее. Понимаете, вот тут мы любим Соединенные Штаты как никого. И мне кажется, это совершенно вообще не туда заворачивающая значит, тенденция. Рождаемость важна. Ну, я сказал, что там особенно ее не повысишь, но тем не менее да, определенные как бы меры, мне кажется, поддержка детей с детьми, вот это главное. Семей с детьми. Семей с детьми. Вот это да.
Это вот такой короткий вопрос. Вот, скажем, я смотрю на скандинавские страны. Там настолько широкие социальные программы, декретный отпуск отцы получают, и, так сказать, всюду вот это то, что вот говорили, и комнаты для ребенка, и т.д., и пандусы для колясок. Там это повлияло на рождаемость в скандинавских странах?
Нет, везде рождаемость... Когда вводят такие меры, на короткое время... Рождаемость повышается, потому что реагирует прямо непосредственно. Вот кто-то планировал завести там через 3 года детей,
а потом вот продавливает тренд свое.
Это многократно, понимаете, это многократно подтверждено. И было известно еще и в советское время, когда мы анализировали, ну что всегда были. Вот то, что тут говорил Алексей Ракша, тоже, конечно, это перечень как бы благих пожеланий, что нужно делать. Но поскольку я уже много десятилетий этим занимаюсь, эти благие пожелания и сам высказывал, и много раз слышал, и видел фиаско, то ну, надо наконец, понимаете, вот этот более чем столетний европейский опыт как-то усвоить, что не в этом дело, и не к этому. У нас часто смешивают две вещи. Борьбу с бедностью и
борьбу
за рождаемость. Это разные вещи. Бедность, да, с ней надо бороться. Но что у нас, наш средний класс, у него более высокая рождаемость, который не нуждается там, в деньгах на то, чтобы купить пеленки. Там, и
Ольга Кольна, 15 секунд нам уже заканчивать.
Что, да, действительно, более обеспеченные люди обычно рожают меньше детей, но это потому, что их дети стоят дороже, конечно. Им надо больше вкладывать в детей.
Вот
и в скандинавских странах действительно, несмотря несмотря на всю их замечательную политику, последние пару лет опять упала рождаемость. То есть вот это говоря о том, что влияют все равно долговременные тренды. То есть потребность людей в большом количестве детей, она все,
с ней закончена.
Да.
Ну да, и заканчивая эту программу, хочу сказать, что, конечно, Россия всегда живет в таком мобилизационном ключе. То битва за урожай, сейчас у нас битва с ковидом, вот сейчас борьба за рождаемость идет. И вот действительно прав Анатолий Григорьевич, что надо прежде всего бороться с бедностью, бороться за повышение уровня жизни и только потом думать о рождаемости. Потому что все-таки я хочу, с моя мысль, я, так сказать, здесь, может быть, не совсем согласен с нашими гостями, что не надо думать о том количестве людей, которые будут заселять огромные российские территории. Мой покойный отец любил говорить, главное не количество лет, а количество дней. И вот мне точно так же кажется, что главное не количество детей, не количество населения, а количество жизни населения. И именно количеством жизни населения Россия, мне кажется, и должна прирастать в 21 веке. Это была программа «Археология». Спасибо, что были с нами. Телеканал «Настоящее время», «Радио Свободы». Оставайтесь с нами.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.